настоящее время проблема бережного отношения к русскому языку, к сказанному слову, стала одной из острейших. В связи с этим во многих городах России проходит бессрочная акция под названием «Чистое слово». Русский космизм как явление стал формироваться во второй половине XIX века в философских трудах Николая Федоровича Федорова, оказавших огромное влияние на русскую и советскую культуру. Космическое мироощущение ярко проявилось в творчестве русских философов Соловьева, Бердяева, Флоренского, Лосева, в литературе Достоевского, Брюсова, Пастернака, Волошина, Бальмонта, в музыке Скрябин, Рахманинов, в живописи Врубель, Нестеров, Николай Рерих, Борисов, Мусатов, в научных трудах Циолковский, Вернадский, Чижевский и многие другие. Связующим звеном космического многообразия является нравственное начало, то есть благо, добро, гармония, красота. То есть это то, что составляет всеединство человека и космоса. Человек с его мыслями и чувствами, с его внутренним миром является центральной фигурой в русском космизме, является высшим проявлением природы и творцом. Человек – микрокосм, отмечает Бердяев. Человек – высшая царская ступень иерархии природы, как живого организма. Человек-микрокосм ответственен за весь строй природы, и то, что в нем совершается, отпечатывается на всей природе. Сознание человечества становится той силой, тем фактором, который мы должны принимать во внимание, когда изучаем великий природный процесс, писал Вернадский. Природный процесс, как должны принимать во внимание материальную среду, в которой идет этот процесс, или те формы энергии, в которых они проявляются. Итак, согласно воззрениям русских космистов, разум человека и его труд можно назвать космической силой. Новое представление о мире, новая картина мира связана с человеком, с его духовными устремлениями, то есть с культурой. Культура слова, человеческой речи здесь занимает важное место. Еще в XIX веке немецкий естествоиспытатель Гумбольдт в предисловии своего труда «Космос» писал: «Мысли и язык находятся издревле во внутреннем взаимном сношении. Если язык придает изложению прелесть и ясность, если его врожденной гибкостью и органическим строением то он будет благоприятствовать нашему предприятию, ярко обозначать цельность созерцания природы, то вместе с этим он разольет почти незаметно свое оживляющее дыхание на свое обилие мыслей. Оттого слово есть более чем знак, более чем форма. Его таинственное влияние открывается наисильнейшим образом там, где оно выливается из свободного народного смысла, из родной своей почвы. В древности очень внимательно и бережно относились к слову. Мудрость Древней Греции гласит: все определяется словом, коренится в слове, вышло из слова, из слова. Кто лжет в слове, тот лжет и во всем. Заживает рана, нанесенная стрелой. Вновь поднимается лес, вырубленный топором, но зато не заживает рана, нанесенная злым словом. Тело старится от странствий, гора старится от воды, а сердце разрушается от злых речей. В Древней Греции всегда с большим вниманием относились к слову человеческому. Невоздержанный язык – худший из зол, говорит древнегреческий поэт и драматург Еврипид. Следует класть на язык свой печать, чтобы слово не вымолвить лишнего, ибо пуще богатства надо слова охранять, замечает древнегреческий писатель Лукиан. Достоинство речи – это быть ясной и не быть низкой. утверждает философ Аристотель. А драматург и поэт Меандр говорит: «Душе израненной доброе слово – лекарство, и нет ничего сильнее слова». Древние славяне внимательно относились к своим речам, так как знали, что бранные слова несут на себе функцию проклятия. Тот, кто произносил эти слова, призывал на себя, на детей своих, на свой род беду, привлекая таким образом духов зла. С принятием христианства россияне продолжали традиции предков и стремились к сохранению родного языка в чистоте. В Библии царь Соломон говорит: «Кто хранит уста и язык свой, тот хранит от бед душу свою». Апостол Павел в послании к Ефесянам говорит: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать окружающим». В другом же месте того же текста Павел говорит: «Сквернословие неприлично вам». Также вспомним слова Христа: «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Не то, что входит в уста, скверняет человека, но то, что выходит из уст его. Ну вот видите, неплохие слова у апостола Павла и у Христа тут. Прекрасные слова, да? В Новом Завете. Но христианский Запад-то ничего этого не придерживается. А причина в чем? Причина в том, что в основе этих западных религий не лежат космические законы. Там нет основного закона – кармы. Он извращен силами зла. Нет закона перевоплощения. И все, а зачем тогда западному мужику заботиться о чистоте своей речи? Ну, наматерился, пошел к попу, он простил грехи тебе. И все. То есть сама церковь благословляет всевозможные мерзости и преступления. В настоящее время отношение к слову нельзя назвать бережным. Все больше становится не только взрослых, но и детей, употребляющих в своей повседневной речи нецензурную брань. Замечания в адрес любителей матершины и сквернословия мало дают результатов. Научные же факты больше помогают задуматься о последствиях сказанного. В Институте проблем управления Российской академии наук кандидат биологических наук Горяев, кандидат технических наук Тыртышный изобрели аппарат, который переводит человеческую речь в электромагнитные колебания. Они проследили, как электромагнитные колебания влияют на растения и на молекулы наследственности человека, то есть на его ДНК. Эксперимент с облучением бранными словами много лет проводился на семенах некоторых растений. Почти все они погибли. А те, что выжили, то стали генетическими уродами. Эти монстры, перенеся множество болезней, передали качество свои генетические качества уродства по наследству. Через несколько поколений потомство полностью выродилось. Проведен был и прямо противоположный эксперимент. Ученые благие слова говорили семенам, убиты радиоактивным излучением, норму в 1000 раз превышающую. И вот перепутавшиеся под ударами радиации гены, разорванные хромосомы, спирали ДНК, вдруг от таких слов благих встали на свои места, срослись и убитые семена ожили. Результаты изучения влияния слов на человека были аналогичными. Выяснилось, что когда человек часто ругается, сквернословит, то его хромосомы корежатся, гнутся, гены местами меняются. В результате молекул ДНК начинает вырабатывать противоестественные программы самоликвидации, чтобы не передать уродство генетическое по наследству. Ну, естественно, чтобы не родить уродов, наверняка от такого же не будет плода. Сколько матершинников у нас рожает после себя уродов, да? может, они выродятся постепенно. Сквернословие обладает качеством блокирования созидательных процессов в организме. Вот что открыто было. Таким образом, постепенно может происходить вырождение рода и даже целой нации от, казалось бы, безобидной матершины. Ученые пришли к ошеломляющему выводу. Оказывается, клеточная ДНК в человеческом теле воспринимает человеческую речь. Волновые уши клеток прямо-таки приспособлены к улавливанию звуковых колебаний. Причем замечено, что влияние слов не зависит от силы слов. Дело не так, не в том, как слова произносятся. Они могут произноситься и громко, и шепотом, и даже вообще никак не произноситься мысленно про себя. Эффект остается один и тот же. Пушкин когда-то писал своей жене: «Не морай душу чтением французских романов». Наш современник разве что улыбнется этому наказу гения. А улыбочка-то будет зря. Молекула наследственности получает и акустическую, и световую информацию. Молчаливое чтение мерзостей доходит до клеточных ядер по энергетическим каналам. Один текст оздоравливает наследственность, а другой ее травмирует. Молитвенные слова пробуждают резервные возможности генетического аппарата. Из той же христианской литературы мы знаем, как нередко благодаря молитвам святых исцелялись безнадежно больные и воскресали мертвые. Причем благословение праведников распространялось не только на конкретного человека, но и на его потомков. Но это речь идет о святых. А со святыми, с подвижниками всегда воевало церковное начальство. Святые, знаете, вот в церкви, да, там есть начальство, есть святые. Это точно так, как у советской власти был директор и комиссар. И они между собой что? Этот идеология, а тот, что администрация. Точно так и здесь такая же картина. Это администрация, а те что? Идеология, серьезная и духовная. И между ними всегда была вражда. И враждовали, конечно, не святые против этих придурков, а эти все время были им недовольны. Вот интересно, в жизнеописании где-то вот достать бы, почитать. Это раньше мне попадало. Ходил в самиздате. Две книжечки такие довольно толстые. Жизнеописание чудотворца, святого Иоанна Кронштадтского. Ой, там столько интересного о его жизни. Она сплошь вся в чудесах его жизни. Когда он начал только молодым попом служить, ну а по церковному порядку либо ты монах должен быть, либо ты обязательно должен жениться. Ну а поскольку монахи он почему-то не пошел, женился, через некоторое время жена жалуется митрополиту Ленинградскому, пришла к нему: «Он со мной как муж-то не живет». Тот его вызывает: «Как это так, что ж такое? Нарушаешь ты, понимаешь, порядок». Ага. Иоанн Кронштадтский ему отвечает: «Нет уж, я буду жить так, как мне надо, а не как вам». Ну, тот на него, значит, о, такой, понимаешь, секой там, чуть ли не топнул, не грохнул там своим посохом. Ну, тот не стал с ним разговаривать, дверь захлопнул, ушел. Только дверь закрыл, этот ослеп тут. Ослеп, да, ничего не видит абсолютно. Вот. Его слуги бросились ловить этого самого Иоанна, поймали, привели. Теперь тот у него на коленях просит прощения. Просит прощения. Ну, тот, ладно, мол, раз понял свою ошибку. Зрение тут же вернулось. А тот пошел делать свое дело. Все, его больше не трогали. Ни с женами, ни с чем больше. Но у него была другая задача, видите? Так нашему генетическому аппарату совсем не безразлично, о чем мы думаем, говорим, какие смотрим телепередачи, какие книги читаем. Все впечатывается в волновую генетическую программу, оказывающую непосредственное влияние на наше здоровье и нашу жизнь. И еще одно открытие, помогающее осмыслить силу слова, носит название «эффект Кирлиан». В 40-х годах советские изобретатели Валентин и Семен Кирлиан открыли явление, позволяющее посредством газового разряда в электрическом поле высокой частоты отобразить на фотоснимке невидимые глазом энергоизлучения растения и человека. Изобретатели так описали свое впечатление от увиденного. Самые разнообразные разрядные каналы совершают какую-то свою сложную работу. Каналы-великаны буйно полыхают лилово-огненным пламенем, а рядом в глыбах кожного покрова спокойно светятся оранжевые и голубые карликовые звезды. Полыхают и зорницы. Это мерцают кратеры, только из них извергается не огненная лава, а сияние, подобное полярному. То тут, то там пронзительно вспыхивают неразлучные близнецы желтого и голубого цвета. Вот они, загадочные труженики высокочастотного поля, хранители тайн живого организма, родоначальники мира. Цветная феерическая картина разрядного процесса загадывает десятки загадок. Так писали они. Ученые заметили, что характер излучения пальцев человека постоянно меняется в зависимости от состояния его здоровья, настроения, влияния различных внешних факторов. В 70-х годах немецкий ученый-медик Питер Мандель, использовав кирлиано-диагностику в медицине, изучив огромное число подобных снимков, разработал специальные таблицы, по которым можно установить диагноз заболевания, внимательно рассмотрев снимки всех пальцев рук и ног человека. Излучает не только палец, но и весь организм в целом. Имеет излучение все, что исходит из человека, его мысли, чувства и слова. Были зарегистрированы энергетические всплески над головами людей, например, которые участвовали или присутствовали на Федоровских чтениях в Москве. Эти сгустки энергии – своеобразный рисунок их мыслей и чувств, излучаемый в пространство. Как утверждает современная наука, человек ответственен теперь за свои дела, за свои мысли и слова. Еще в XIX веке американский философ и поэт Эмерсон сказал: «Слова и поступки – это совершенно равные виды проявления божественной энергии. Слова – это тоже поступки, а поступки – это разновидность слов». Если человек употребляет слова, несущие негативную информацию, то он выбрасывает в пространство отрицательную энергию. Мы можем ее видеть, например, на картине Святослава Рериха. Она называется «А мы все нашептываем» в виде черных шаров. Две дамы шепчут. Эти черные сгустки энергии накапливаются в атмосфере нашей планеты, а потом, теперь уже по мнению современных ученых, возвращаются к нам в виде землетрясений, катастроф, наводнений, ураганов и других катаклизмов. Вон, американцы там нашептали, да? Сейчас 500 000 человек там с Флориды и вот этих южных штатов убирают. Там опять ураган надвигается. Поэтому ураган, который на Багамах, скорость имел 230 километров в час. Машина, если так будет двигаться, она у нас развалится тут на наших дорогах. А на американский континент он должен прийти со скоростью 130 там километров в час. Ну, это тоже хороший ветерок, да? Недаром Даль предупреждал: с языком, с человеческим словом, с речью безнаказанно шутить нельзя. Словесная речь человека – это видимая, осязаемая связь, союзное звено между телом и духом. Открытие российских ученых в 1995 году подтверждает слова Даля. Выяснилось, оказывается, обычная вода состоит из супермолекул, так называемых кластеров, которые могут перестраиваться под воздействием слов, мыслей, музыки, меняя первоначальную структуру жидкости. Президент Токийского института общих проблем доктор Масару провел следующий опыт. На стакан с чистой водой наклеил кусочек бумаги, на котором было напечатано одно слово, например, «любовь», «гармония», «рок-музыка» и другие. Через некоторое время вода замораживалась. Ее кристаллическую структуру доктор Масару осматривал под сильным микроскопом. Он увидел, что структура воды сильно менялась под воздействием всего одного слова. Слова «любовь», «гармония», «красота» делали ее похожей на красивую снежинку. А слова «рок-музыка», «я убью тебя» превращали структуру воды в хаотичную, бесформенную, разлагающуюся массу. То есть вода, обладающая памятью, запоминает энергию слова, мысли и музыки. Если учесть, что человек на 80% состоит из воды, то любая словесная информация, исходящая в первую очередь от самого человека, а также от включенного телевизора, радио, магнитофона, запечатлевается в жидких средах человеческого организма и влияет на его здоровье и на его жизнь. Значит, надо что? Создать у себя в своем жилище соответствующую атмосферу, чтобы не было там отрицательных, травмирующих нашей жидкости в теле разными скверными словами, да? Музыкой, всякими зрелищами там. Врачи Центра медтехнологии при Сибирском отделении Академии наук с 1994 года стали исследовать влияние словесной информации на иммунную систему человека. Первыми пациентами стали чернобыльцы. И даже с таким сложным контингентом получили положительный результат. Раз за разом медики убеждались, обычное слово может и вылечить, и спасти. Гнойные абсцессы, например, с помощью словотерапии, зарубцовывали значительно быстрее. А больные простудой, подвергавшиеся положительной словесной информации, поправлялись на 5 дней раньше, чем те, которые просто употребляли таблетки и при этом жили как попало. Значит, вместо таблеток надо говорить своему телу и всем окружающим говорить «я люблю тебя» вместо таблеток. Вместо разных препаратов там, вместо всяких наборов из трав там и так далее, и так далее. Но у нас пока не получается все время слова хорошие говорить, ведь, да? У нас на одно хорошее слово там 10 плохих. Ну а вдруг кто-нибудь на любимую мозоль наступит? А мозоль у нас везде, куда ни сунь, она там. Исследования показали, что добрая лексика не только поднимает настроение, она, оказывается, меняет состав крови, повышается энергетическая емкость крови, клеточный иммунитет. Кроме того, происходит изменение в структуре самой ДНК. Клетка напитывается положительной информацией, вырабатывает защиту, то есть иммунитет повышается. А через 5-10 дней, зачем через 5-6 месяцев, кровь берут на анализ. И снова ученые убеждаются, что состояние-то людей улучшается. Конечно, чтобы закрепить успех, пациент должен работать над собой, и между сеансами тоже. То есть гнать из своей головушки мысли дурные и настроиться на позитивное восприятие мира. Хотя позитивного может ничего вокруг и не быть. Как настроиться, да? Так вот, последнее научное открытие находится в полном созвучии со взглядами русских космистов и еще раз подтверждают слова Бердяева из книги «Смысл творчества». Судьба микрокосма и макрокосма, они раздельны. Вместе они падают, вместе поднимаются. Состояние одного отпечатывается на другом, взаимно они проникают друг в друга. Человек не может просто уйти от космоса. Он может лишь изменить его и преобразить. Космос разделяет судьбу человека, и потом человек разделяет судьбу космоса. И только человек, занявший место в космосе, уготованное ему Творцом, в силах преобразить космос в новое небо и новую землю. Но мы все уверены, что обычно за вот субботой, скажем, там воскресенье, да? За четвергом обязательно пятница, ну и так далее, да? Если, конечно, какой-нибудь диктатор не отменит. Были же такие случаи? Ну, значит, то, что завтра будет воскресенье, это уж понятно, все верят. А вот по части погодных прогнозов, уже мы менее прозорливы. А о социальном предвидении уж и подавно. Ну, кто ожидал, что вот у нас, ну, даже в конце 80-х годов, кто ожидал, что у нас что? Все рухнет, да? Так вот, почему одним планом и прогнозом суждено подтвердиться и сбыться, а другие проваливаются через день, через год, через век? Не является ли наша действительность результатом исполнения чьих-то планов, прогнозов, результатом краха других планов и прогнозов? Каким предсказаниям можно довериться, а в каких надо усомниться? Вот оно подступает, неведомое будущее. Зреет и осуществляется через нас, живых, озабоченных, издерганных, уставших и устремленных. Пронеслось по нашей жизни мгновение и стало прошедшим, а на его место заменило неведомое, взявшееся откуда-то из будущего. Мелькнула в сознании тревожным отблеском тайна. Мысль осуществления таинства будущего. Приступаем к серьезному разговору. Для начала надо сказать о том, почему возникает вообще необходимость предсказаний. Как она, эта необходимость, разделяется на отдельное русло. На чем специализируется то или иное течение. С пользой для кого осуществляется предсказание. Как оно пересекается с планированием. Предсказание будущего свойственно не только людям. Предвидение будущего – это свойство всего живого. Будущее ведь по-своему предвидит и животные, растения, и звезды, и планеты, и наша Земля в частности. Предвидение будущего является обязательным фактором эволюции живых форм. Если бы они не учитывали те же ритмические изменения состояния среды, то они были бы обречены. Растения, например, не хуже человека готовятся к предстоящей зиме. Или они не готовятся, как вы думаете? И животные вроде готовятся, да? Ну, вообще, кажется, и те, и другие здорово готовятся, а мы нет. А для людей зима часто как снег на голову. Однако растения, животные предвидят не только периодические изменения среды, но, оказывается, растения, животные предвидят неожиданные изменения окружающей среды. Но для нас они совершенно неожиданные. Не ждешь, да? Ну вот, например, за 2 дня до Ашхабадского землетрясения 1948 года, а это было страшное землетрясение, ящерицы и змеи за 2 дня ушли из нор, а перед самым землетрясением, захватив белые куколки, полезли из-под земли наружу все муравьи. А ведь никто постель не взял и не полез из двуногих. Абсолютно никто. Собаки буквально силой вытаскивали из домов своих хозяев, и тем их спасали. Но не у всех же были собаки. Животные, насекомые пользовались своим прогнозом, своим опросом будущего, который, оказывается, присутствует в настоящем, своим тонким изменением энергополей. Своеобразной предупредительной информацией присутствует. Тонкие составляющие будущего – присутствует в настоящем всегда и везде. Например, основным толчкам землетрясений обязательно предшествует, как установлено, специфическое, электромагнитное и еще какое-то там неведомое науке энергоизлучение. Вот его-то и улавливают живые существа. Но человек почему-то оказался не из их числа. Он ничего не улавливает, за исключением некоторых единиц. Ну, среди многих миллионов, да, это же мало. Но о человеке разговор особый. Часть своих возможностей человек потерял, когда выкатился на изобретенном колесе из природы. Кто ему колесо подсунул? Ну, этот товарищ вот, который нас в колесо загнал, в дугу согнул. Но и на биологическом, и на социальном уровне человек тоже прогнозирует, порой с необычайной точностью. Любой социальный процесс имеет корни в прошедшим, имеет потенциал в настоящем, ростки будущего имеет в мыслях, чувствах, ощущениях, в полях человеческих взаимодействий. Будущее ведь засеяно, оно прорастает, а предсказывающий может считывать, поскольку будущее уже засеяно. Но у людей есть еще более сложная форма взаимоотношения с будущим. Не только оказывается просто считывание будущего, но и проектирование его. Такое проектирование подчинено, как правило, подчинено каким-то социальным целям проектирования. Например, обеспечить длительное существование какого-то церковного или политического института, или длительное существование какого-то народа можно запроектировать. Как это делается? Ну, это, конечно, не обывателем делается, это понятно, да? Которому все, как говорится, до фени. естественно, определенными силами. А делается это так. Нарабатываются поля мыслей этих организаций, скажем, институтов церковных, политических и прочих, партийных там, или народов. И то, что заслано вперед, в будущее, социальной деятельностью подобных организаций или народов, вот это самое, засланное вперед, высокочувствительными людьми, может считываться. В отдельных случаях, если нация, народ имеет специфику самого себя, своего развития, имеет специфику, то знающие люди в интересах этого народа могут это будущее засевать планированием. И тогда предсказание или считывание будущего начинает складываться из того, что планируется, из того, что не запланировано, но зато дано совокупностью прошедшего у данного народа или организации. Плюс объективная обстановка планетно-космической среды, в которой может это нечто происходить. Теперь об объективной обстановке среды. Для нас с вами средой является земной шар в его срезах жизни с малыми скоростями жизненных процессов. Какие срезы? Ну, минеральная, горно-породная жизнь. Здесь есть тоже периоды. Она связана с общей механикой небесной, с вращением Солнца вокруг галактики, вокруг Земли, Земли вокруг Солнца, там действием, воздействием других планет. Отсюда астрология черпает свои данные, потому что она опирается на вращательные закономерности небесной механики. Существует также геометрия перемещения всего в рамках законов притяжения и отталкивания. Но в астрологии все к механике не сводится. Ритм задается пространственными характеристиками ближайшего космоса, в котором мы живем, ибо он, космос окружающий, сильно и активно влияет на нашу планету. Как же будущее это засылает к нам свои сигналы? Ну, начнем сверху. Прогноз или знание будущего является общим свойством космоса. Этот прогноз используется планетами, используется состоянием планет, перемещением, эволюцией. Далее, это ритмичность процессов самой Земли и ее развития как организма, в котором тоже имеются периодические процессы. Это развитие общих оледенений, последовательность горно-образовательных процессов, наступление и отступление береговой линии мировых океанов. Все это макропериодические процессы, а потом все более мелкие периоды, вплоть до таких, как, положим, периоды колебания уровней озер, внутренних морей, после очевидных снижений идет подъем. То есть существует колоссальный набор космической ритмики, целая симфония ритмов. Зная их, зная те же ритмы истории, можно строить прогнозы. Но наш мир, в котором мы живем, и мы вместе с этим миром, то есть этот мир не является полностью детерминированным. То есть все полностью предсказать нельзя. Космос подчинен не только механическим законам. Мир развертывается во времени не жестко, не механически, а по воле конечных разумных существ, а также по воле бесконечного космического разума. Не следует ли из этого, что космос не все будущее свое знает? Оказывается, не знает и знать не должен. Если бы все будущее было известно, то тогда не нужно было нам времени. Время было бы не нужно, и фазы времени тем более. Тогда не было бы никакой разницы, и мы бы жили в вечности. Но мы пока с вами до этого не доросли. А посему живем в трехфазном времени. Прошлое, настоящее, будущее. Как говорят индусы, мы живем пока в мире майи, в мире иллюзии. А фазы времени – это прошлое, настоящее, будущее. Время выступает лишь на уровне живого. Если все живо, то и все находится в фазах времени. Все в живом времени, все живо во времени. А потом неизбежно смертно, то есть подлежит возникновению, существованию, исчезновению. Но время-то различное. В зависимости от уровня живого, от его космической среды, время для всех различные. Наше время, например, и время Солнца очень не одно и то же. Солнечные сутки равны нашим 27 суткам. Сутки солнечные равны 27 нашим суткам. Но мы своим восприятием времени приспособлены только к земным условиям. И получается, что время восприятия и реакции у нас не солнечные, не лунные, не венерианские, а земные только. На Солнце и на других планетах события идут совсем по-другому. А мы привыкли для всех шинковать время по-своему, как капусту. Это нам свойственно, людям, имеющим только грубые тела, которые рождаются, развиваются, стареют и умирают в трехмерной среде все это. И это для Земли характерно. Характерно для систем, которые погружены в трехфазное время. Следует дать какие-то ведь определения прошлому, настоящему и будущему. Считается, что прошлое – это то, что составляет память, запечатленная во всем живом. В человеке память активизируется и участвует в распознавании будущего. А будущее для человека – это чаще всего планирование. А настоящее – это реакции планов и памяти, сцепление памяти с планами, то есть прошедшего с еще не родившимся. По этому поводу есть интересные высказывания мусульманских суфиев. «Вчера умерла, завтра еще не родилась, а сегодня в ужасной агонии рождения». И ужасная агония сегодня, то есть в течение настоящего момента, это снятие противоречий между планом и памятью. Это действительно своеобразное для людей мученичество. В прошедшее и будущее одни люди входят более подготовленными, чем другие. Это зависит от того, куда ориентировано сознание человека, нации или народа. Сейчас многие будущим ведь не интересуются. Они все время выстреливают себя назад, в прошлое. Собственно, это и есть глобальное деление всех землян. То есть все делятся на устремленных в прошлое и устремленных в будущее. А уж потом надо делить это человечество на расы, нации, народы, классы, партии, церкви, секты и прочее. Но чтобы подготовиться к будущему, необходимо знание о будущем. Чаще всего человек пытается узнать будущее либо из страха, чтобы избежать нечто, чтобы среагировать вовремя. Либо в более серьезных случаях будущее знают те, кто бросает вызов понимания сущности времени. Вызов тому, чем оно является, время-то. Время, которое мы определили как трехфазное, является феноменологическим, то есть явленным. Вот оно перед нами. А есть время, которое снимает противоречия. Сознание отдельного человека может вырастать до того состояния, что оно снимет противоречия между прошлым и будущим, противоречия в его сознании. А это будет означать уже не прошлое и будущее, а вечное сегодня, вечное теперь. И тогда в сознании такого агонии настоящего уже не будет. Вот это и есть реальное бессмертие, в отличие от того бессмертия, на которое уповают некоторые теоретики, то есть в отличие от бессмертия популяционного, обывательского или интеллектуального. А все они существенно смертны и по неизбежности агонистичны. То есть вот эти виды бессмертия. Борьба между интеллектуальными системами и популяционным обывательским расширением, особенно в своих завершающих фазах, борьба между этими системами, борьба неизбежная и антагонистическая. Но это не значит, что она бесполезна. Возможно, она и составляет каталитическую субстанцию массовой эволюции. Прогнозами занимались люди с самых давних времен. Если брать большой период мироздания или космостроительства, или как называют его космогенеза, то здесь существуют манвантарные циклы, круги, периоды жизни космоса и так далее, Каждой фазе большого круга соответствует свой уровень событий и свое качество этих событий, их энергоемкость, их информативность. Согласно индийской философии, мы живем сейчас в период темной эпохи, то есть Кали-юги. А в Махабхарате говорится о характеристиках Кали-юги. И вот небольшой отрывочек. «Немного чего останется в конце Кали-юги». Считается, что в последние 1000 лет преобладают неправедные люди. Тогда сохраняется лишь видимость жертв и даров. То есть никто жертвовать не хочет от сердца своего по-настоящему. И дарить тоже ничего не хочет от сердца чистого. В это время сохраняется лишь видимость обетов. Жрецы занимаются делами торговцев и наживают богатство, как купцы. Ну, жрецы всевозможные. В каждой религии же полно жрецов там, да? Даже делами воинов занимаются жрецы, когда настает конец Кали-юги. Прекращаются обряды и жертвы. Прекращается изучение книг священных. Палицей, то есть дубиной себе на жизнь добывают. Но не обязательно палкой. Это может быть что? Кому церковь не мать, тому Бог не отец. Или будешь, так сказать, то делать, там себя, помнишь, Бог накажет. Во, дубина. В конце юги женщины будут распутны, маломолочными станут коровы и владыки народа. Маломолочными станут коровы и владыки народа. А деревья станут малоцветущими, неплодоносными. Размножатся вороны, то есть хищники разные. Избегать будут земляне праведных и возвеличивать худших людей. Праведники бессильными станут, а беззаконие укрепится». Волосы будут сидеть у 16-летних. Конец жизни людей наступать будет быстро. Погубив здоровье, молодые будут на стариков похожи, а старики будут вести себя, как юнцы неразумные. И это написано 30 000 лет тому назад. Циклы включают в себя также части положительных качеств. В каждом цикле существует определенное состояние того или иного участка космоса. Имеется знание о большом круге времен и для нашей Земли. Оно основано на том, что это периодический процесс. Наблюдения должны быть длительные. Эти наблюдения проведены теми сверхкосмическими существами, сверхсуществами космоса, которые пребывают за пределами известных нам фаз времени, то есть владыки времени над ними. Вот это и есть божественное откровение. Это не то, что просматривается нами снизу, то есть просвечивающееся будущее через туман настоящего на основе мобилизации данных о прошедшем. А это то, что видится сверху такими, как Кришна, Христос, Будда, Майтрея и подобные им. Это вещи, которые берутся с более высокого плана космоса, более высокого уровня организации, где время по-другому себя ведет. Но здесь-то мы... Земными словами это пытаемся выражать, а там это все другое. Но эти земные слова даны логосом. Высшие сущности вынуждены воплощаться, приближаясь к нашим человеческим возможностям. Мы живем в дифференцированном мире, где все раздроблено, где все у нас разобщено. Поэтому у нас и слово-то с делом всегда расходится. А ведь в высших мирах слово – это одновременно дело. И высшие миры подчинены более высокой организации, более быстрой реакции и более быстрой реализации через дело. Так что сам характер осеменения идеями с высшего уровня и подсказывает как раз, что такой прогноз, такое предсказание – это некий процесс мироподдержания. Он всегда был, есть и всегда будет. В нашем же мире процесс дифференцируется, дробится, делится на кусочки. Тот или иной прогноз будет обслуживать какой-то интервал времени, какого-либо человека или сообщества. И те примеры предсказаний, которые, скажем, в России были даны, например, через Серафима Саровского, Анны Кронштадтского, откуда эти прогнозы? Они ведь из среды существования православной церкви, не из какой-то другой среды. То есть то, что просвечивало из будущего, Серафим Саровский видел своим духовным зрением. Он видел не чью-то судьбу, а судьбу православного эгрегора. Эгрегор – это некоторая коллективная энергия и воля того или иного сообщества людей. Эгрегор православия реализует себя в том, что называет себя Русью. И его качество, которое привело ко всем последующим событиям, включая и последние 70 лет жизни СССР, качество этого эгрегора, это отнюдь не отходы производства времени и живого действия людей. Провозвестие Серафима Саровского сделано на основе того, что он видел, из того, что накопилось в прошлом. К началу XX века человеческий дух уже не мог вмещаться в узком пространстве старых церковных традиций и институтов. В частности, церковными конфессиями не учитывается и все более повышающееся значение природы в жизни и деятельности землян. Качество природы не учитывается при совершенствовании людей во всех существующих на этой планете религиях. Не учитывается также и неизбежный во времени процесс пересмотра приоритета так называемого греха. Такая ситуация характерна для всех религиозных конфессий планеты. А религиозные ли они? Они, может быть, просто вероучения? Имеющиеся церковные заповеди не включают в себя оценку в качестве греховной деятельности разрушения животного-растительного царств природы. Не включают они церковные заповеди. Все это и в 20 веке тоже. Не включают они и разрушение самой планеты. Этого все современные религии вкупе не учитывают. Религии мира не замечают резкого нарастания мощности, изменения качеств преступных греховных процессов, разрушения тела и атмосферы родной планеты. Благословляются невежественными церковниками сверхмеры обогащения людей, военные приготовления, благословляются сами войны. По обе стороны фронта, например, в Первую мировую войну, во Вторую действовали христианские священники. На ремнях солдат фашистского рейха во Второй мировой войне было написано «Gott mit uns» – «С нами Бог». Эта интегральная деятельность Мирового религиозного института лежит в русле все более нарастающей разрушительной тенденции базарно-технической цивилизации Земли. Религии, политика, экономика и наука идут параллельными путями, реализуя тезис «все для блага человека» и уничтожают родную планету. Кто же запланировал их такую деятельность? Кто их на это ориентировал? Религию, политику, экономику и науку. Вот вопрос-то. Кто их осеменил идеями такими, направленными на уничтожение планеты? Вот несколько выдержек из православных предсказаний. Монах-прозорливец Авель из Александр-Невской лавры сделал предсказание о судьбах державы российской. Предсказание было заперто в ларец в Гатчинском дворце в 1801 году с условием вскрыть его через 100 лет. Ну и вот, в 1901 ларец скрыт был в присутствии государей и государыни, и содержание вековой тайны стало известным. А в предсказании говорилось: Николаю II на венец терновый сменит он корону царскую, предан будет народом своим, война будет великая, великая война мировая. За 100 с лишним лет он предсказал. По воздуху будут люди, как птицы, летать, под водой, как рыбы, плавать. Подводные лодки уже были. Серые зловонные друг друга истреблять начнут. Измена же будет расти и умножаться. Накануне победы рухнет трон царский. Кровь и слезы напоят сырую землю. Мужик с топором безумие возьмет власть, и наступит воистину казнь египетская. Наступила. Грузинский мужик с еврейской фамилией, помните, да? Джугашвили. А вот что предрекал Серафим Саровский. До рождения Антихриста произойдет великая положительная война и страшная революция в России. До рождения Антихриста. Ну, Антихрист нельзя понимать, как понимают церковники. Вы уже, наверное, выросли немножко. Это же не мужик какой-то. И не гермафродит тоже. Так вот, до рождения Антихриста произойдет великая продолжительная война и страшная революция в России, превышающая всякое воображение человеческое. ибо кровопролитие будет ужаснейшее. Бунты Разина, Пугачева, французская революция – ничто в сравнении с тем, что будет с Россией. Произойдет гибель множества верных Отечеству людей, разграбление церковного имущества и монастырей, осквернение церквей Господних, уничтожение, разграбление богатства добрых людей. Реки крови русской прольются. Но Господь помилует Россию и приведет ее путем страданий к великой славе. Под Антихриста надо понимать не мужика и не бабу какую-то, а дух, дух сатанинский, дух антихристианский. И не имеется в виду здесь церковщина, а дух против Христа направленный, то есть против всего высшего. Вот, вот это и есть Антихрист. Носителей много, куда ни плюнь носитель. Вот возьмите вот эту демонкратию, во, это и есть дух Антихриста. И не важно, кто там вылезет, очередной антихрист, да? Их полно везде, этих антихристов. И Буши, понимаешь, там, и Саддамы, и все. Это все антихрист. Это все вместе, коллективный дух. Вот он как раз предстанет, этот дух, в виде как некое коллективное, как коллективный эгрегор. Вот это и есть антихрист. Все, что носит название декабристов, реформаторов, революционеров, принадлежит к так называемой бытоулучшительской партии. Всякие партии, которые будут стремиться к улучшению быта, как называют их вот все эти партии, называют всех революционеров, неважно кто там, Серафим Саровский называет бытоулучшителями. Вот это и есть истинное антихристианство. Понятно, да? Все бытоулучшители. Любые партии, любые организации, любые, кто угодно. Церковь, допустим, стала заниматься бытоулучшительством. Все это антихристианская организация. То есть, которая, вот это истинное антихристианство, которое, развиваясь, приведет к разрушению истинного христианства на земле. Разрушению православия закончится воцарением антихриста над всеми странами мира, кроме России. А что это будет за антихрист? Дух его. Это дух золотого тельца, может быть. И это так верно, как дважды два четыре. Бытоулучшительские партии, как верно уловил бездуховность политических партий Серафим Саровский еще в начале XIX века. А в январе 901 года видение святому Иоанну Кронштадтскому. То есть он видел, как старец Серафим начертал на стене, ну то есть появился перед ним Серафим Саровский, и начертал на стене следующие цифры. 914, 913, 914, 917, 922, 924, 934. И на троне, вижу, сидит царь. А это что, да, Сталин как раз занял это. И вот в эти годы как раз, в 913-м, там кто был убит? В 914-м Первая мировая, в 917-м революция, в 22-м что? Кровавый террор начался. Коммунистический вот этот террор. В 24-м Ленин умер и захватил власть вот эту вот. 34-й это уже абсолютное, так сказать, что? Захват власти, когда был убит Киров. Киров-то, такие как Киров, еще мешали этому великому инквизитору. Так вот, на троне, вижу, сидит царь. Лицо бледное и мужественное. Читает Иисусову молитву. Вдруг упал, как труп, корона спала, помазанника звери потоптали. Это, видимо, он здесь пишет о Николае II. Старец Серафим сказал, смотри, и вот я вижу, такая масса умерших от голода валяется, иные едят траву и зелень, а трупы других псы пожирают, и страшное зловоние вокруг. Господи, у людей-то этих нет веры. Вдруг старец взмахнул вверх крестом три раза, вижу массу трупов в крови человеческой, и над ними летали ангелы, берут души убиенных за слово Божье. Обращает на себя внимание то, что эти пророчества, сделанные в течение целого века разными людьми, родственны своим страстным пафосом. То есть, эти предсказатели говорят, что Россия рухнет и воспрянет. Действительно, таково и прочитывалось в общем состоянии церкви, страны, народа, прочитывалось назревавшее и намечавшееся. Национальная тенденция просматривалась, то есть русская амплитуда угадывалась. Собственно, очерк Октябрьской революции был создан народом. За несколько столетий до нее, до революции Октябрьской, все в народе заложено было, и оно-то и явилось. Вот этот очерк, предвидение, прозрение из русской былины об Илье Муромце. То есть революция Октябрьская. Когда Илья-то жил? Давно, да? До того, как христианство на Руси еще появилось. Или уже появилось? Оно нет, оно появилось как раз. Так вот, смотрите. И начал он по городу похаживать, на Божьи храмы да постреливать. С церквей-то он кресты повыламывал, золотые он маковки повыстрелил, с колоколов языки-то он повыдергивал. Заходил Илья в дома питейные, говорил Илья да таковы слова: «Выходите-ка, голь кабацкая, а на ту площадь, на Стрелецкую, подбирайте маковки да золочены, подбирайте вы кресты серебряные, а несите-ка их в дома питейные». Действительно, тенденция тогда в народе зрела. Россия вместе с ней и православная церковь шла на самоискупление, шла на страдания. Россия не ушла от судьбы, не сошла с креста, как пишет Елена Ивановна Рерих. Россия взяла на себя тяжелейшее бремя искания истины. Совершенно верно. Но вот сейчас вопрос в том, не обменяет ли наработанное, вот то, что наработала Россия и церковь, не обменяет ли это все на валюту? То есть наработанное тем процессом, о котором говорил Серафим Саровский, должно идти раскрепощение духа, и надо идти действительно навстречу со Христом. Сейчас же на просторах бывшего СССР о Христе речи-то и мало. Процесс пришествия ко Христу должен идти не в рамках какой-то старой церкви или конфессии, а по-новому, вне старых дряхлых рамок. И мощность того процесса, о котором говорил Серафим Саровский, она тоже была не в той форме, о которой он говорил и предсказывал. Православие-то ведь не было изолированным. Не только религиозные мотивы и причины срабатывали, но еще и инорелигиозные, и надрелигиозные. Реторта, в которой происходили события в СССР, большего масштаба, большего объема и большей значимости в пространстве времени, чем это там провозвещает или комментирует православная конфессия. Когда вскипело, то многое и поднялось со дна, снизу, да и сверху, не только снизу. Сейчас много копьев ломается. Как, например, оценить революцию? Это что, не благодать Божья? Но это же реальность. Это развязанные мировые кармические узлы. Это то, что неизбежно должно было случиться. Если брать государственные институты, то там ведь тоже провозвестия были. Всем известный провозвестник Григорий Распутин. Ведь он тоже дал свое провозвестие на уровне государственной воли. Он многое сказал. «Пока я жив, с вами всеми из династии Романовых ничего не случится. Меня не будет, не станет и вас». То есть он тоже правильно спрогнозировал на государственном тогдашнем уровне. Но здесь уже другой эгрегор, здесь другая обобщенная воля. А в этой связи можно вспомнить и пророчество Лермонтова. Его часто, между прочим, приводят. «Настанет год России, черный год, когда царей корона упадет. Забудет чернь к ним прежнюю любовь, и пища многих будет смерть и кровь. Когда детей, когда невинных жен, низвергнутый не защитит закон». Тоже пророк, как и Пушкин, да? Падение короны было обусловлено тем, что накапливалось некачественное поведение государей в предыдущих столетиях российской жизни. А при переходе в новую фазу состояния государства надо ведь за все отчитаться государству. И вот отчет-то оказался сугубо кровавым. И многим кажется, что зло порождает зло. Но и здесь есть действительно искупительный момент. И сейчас весь вопрос в том, не обменяем ли мы на капиталистическую жвачку значение этой искупительной силы. Здесь прозвучало так. Все, что связано с православным эгрегором, было интерпретировано как Россия, связано с понятием России. Означает ли это, что в случае преобразования этого эгрегора во что-то другое, или его исчезновения, то исчезнет и само понятие России, и все, что с ним связано. Конечно, нет. Надо иметь в виду, что мы впадаем в патетику. Коленопреклоненность, поцелуи, ритуалы, сутаны, ризы и так далее. А ведь что такое настоящая-то религия? А настоящая религия – это совсем не те, что у нас на планете. Это космическое прозрение. Кстати, само то слово «религия» происходит от латинского «religio», то есть восстановление связи. А восстанавливают ли связь все эти наши современные религии? Да и с кем? Большой вопрос. И хотя, конечно, можно связаться вместо высших-то миров с низшими мирами астральных отбросов, но это крайне нежелательно. Христос-то ведь пришел не оттуда, а сверху. И тут можно впасть действительно в ложную патетику, а она-то на деле бессильна. Например, взять да и кричать такие лозунги: «Да здравствует Россия!» Истово ставить свечки и молиться, причащаться по 40 раз в году. Ну а дальше что? Остальная эта часть человека, которая свечки ставил, иногда молился, причащался по 40 раз в году, это одна часть его, остальная часть в этот момент будет зарабатывать сверхприбыль, будет строить атомные станции, будет реки перегораживать, алмазы добывать из тела земли. То есть, одним словом, идет загрязнение человеческой сути, а не очищение. Не означает ли это, что дух национальный может переодеваться в различные формы? Ну, например, переоделся и взял в религиозную форму. Нет, уж если он переоделся, это уже не национальный дух. Здесь все не так просто. Ведь Достоевский сказал: русский значит православный. Хотя не точнее ли было сказать иначе? Православный значит русский. То есть стать русским можно не только и не столько через рождение по крови, но и через крещение по вере. Наверное, русский – это не столько национальность, сколько идея и путь. А в пути случается разное, даже и борьба с идеей. Ведь мы не станем утверждать, что атеист Ленин был не русским, даже при всем том, что по матушке он, может быть, был какой-нибудь бланк. Или, например, атеист Калинин, маршал Жуков, Гагарин – и миллионы его некрещенных современников, или Чаадаева, Герцен, или Толстой, у которого с церковным начальством были очень непростые отношения. Здесь мы можем впасть с вами в обычный этический спор. Но надо выбираться из этой линии. Дело в том, что человек и человечество рождены не только для различных церковных организаций. Человечество предназначено для большой космической задачи. То есть это совершенствование, поддержание закономерного состояния Земли, это борьба с хаосом, это использование хаоса в качестве строительного материала. И человечество либо строит, либо разрушает. А сейчас земляне свою разрушительную работу выносят аж в масштабы Солнечной системы. Уходя от борьбы с хаосом, земное человечество закономерно склоняется к паразитизму. А паразиты космосу не нужны. Все почему-то хотят получше устроиться. Здесь, мол, поживем хорошо, и туда переберемся, и там тоже жить будем хорошо. Это ведь глупость дремучего невежества. Ведь перед человечеством стоит задача – развиваться. И вот Серафим Саровский, стоя 3 года на камне, он развил в себе гипервозможности, гиперчувствительность. Он вошел в интимный контакт с будущим. Он противостоял своим психическим состояниям натиску хаоса, хаоса мыслей, хаоса чувств и поступков. Вот это и есть развитие. Но святой Серафим Саровский, по сути дела, шел путем факира, по восточной терминологии, если. То есть путем человека, добивающегося реальной воли, путем колоссальных напряжений и страданий физического тела. И это было то, что делал Серафим не канонически, не по-церковному. Ведь православное начальство не приписывало ему: «Иди, Серафим, стой на камне 3 года». Конечно, нет. Тем не менее, это его подвиг, это выбор его творческого начала. И начало не догматического. Точно так же, как у Владимира Соловьева был другой, очень мощный интеллектуальный выход. Он был запитан католицизмом, буддизмом, даже иудаизмом. Он неизбежно касался и буддийской мысли, потому что Соловьев – мыслитель, а буддийская религия считается наиболее интеллектуальной. Это неизбежно. А погрузился он в обычную схему католицизма, и оттуда неизбежно в иудаизм. Тоже избранничество иудейское у него присутствует. Собственно говоря, он тоже ведь дал прогноз в своей краткой повести об Антихристе в трех разговорах. И опять-таки все классикой становится в плане сочетания прогнозирования с пожеланиями эгрегора мира, лишенного дара любви. То есть хочется этому земному миру Антихрист, и он себе его планирует. Антихрист является центром, фокусом мира, в котором нет заряда радости любви. Этот мир характеризуется высокими интеллектуальными, волевыми, физическими потенциями, но зато лишен высоких потенций творчества миров единения двух начал – духа и материи, мужского и женского. А это единение является источником субстанции радости, любви и творчества. Идея прихода и победы Антихриста была отдана. Соловьев ее прочитал в высоких ментальных сферах. Вот здесь мы сталкиваемся со случаем не только прогнозирования, но и планирования. Одни планируют скрыто и нарабатывают мысли, чувства этой формы запланированной. Другие считывают их. Это уже называется провозвестием, видением будущего якобы. Действительно видение. А на самом деле это не провозвестие, а считывание информации. Таким образом строятся химеры, исторические химеры, о которых писал Лев Гумилев в своих последних работах по этногенезу. Thank you.